Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма иконы Божьей Матери «Отрады и утешения» на Ходынском поле, протоиерей Иоанн Кудрявцев. Здравствуйте, отец Иоанн.
Добрый вечер.
Благословите наших телезрителей.
Дорогие телезрители, всех поздравляю с праздником Святой Равнопостной Ольги. Завтра мы совершаем ее память. Именинницы, с Днем Ангела поздравляю.
Сегодня тема нашей передачи – «Как делать добро?». Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы по нашей сегодняшней теме. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Иоанн, сегодня мы продолжаем тему, о которой мы говорили на предыдущей нашей передаче. Тема была «Как быть добрым?». Сегодня тема «Как делать добро?». Почему эта тема актуальна и почему так трудно делать добро?
В прошлый раз мы начали с того, что такое истинное добро. Истинное добро – это сам Христос, Господь. И исполнение воли Божией является для христианина добром. А сейчас мы ставим себе такой вопрос. Мы все понимаем, что хорошо делать добро. Но когда пытаемся его сделать, то сталкиваемся с неожиданными трудностями. Оказывается, что чем больше мы стараемся делать добро сами по себе, тем больше у нас получается зла. И в этом заключается парадокс. И это происходит не только в жизни каждого конкретного человека, но в жизни целых государств. Когда под хорошими лозунгами, с идеями благосостояния всеобщего, совершаются революции, кровопролитие и так далее. То есть добро, которое мы пытаемся делать, часто превращается в зло. Это удивительный парадокс. Парадокс заключается в том, что как бы человек сам не хотел сделать добро, оно у него не получится без Бога. Потому что только Господь может дать возможность совершить настоящее добро. Вспоминается притча о сеятеле. Вышел сеятель сеять. Сеятель – это Господь, который сеет свое слово, благодатное слово, сеет благодать Божию. И вот одно семя упало на твердую почву, другое – в тернии, третье – на камни, и только четвертое попало на добрую землю и принесло плод. И вот плод – это то добро, которое человек должен сделать в жизни. Но этот плод может быть произведен только в том случае, если земля, то есть душа человеческая, будет удобрена, будет подготовлена к деланию добра. И мне бы хотелось сегодня как раз об этом и поговорить, о том, как подготовить себя к деланию добра. Потому что это необходимо для того, чтобы наше добро было действительно добром, а не стало злом. Вся христианская аскетика, весь опыт святых отцов, подвижников как раз является примером, как подготовить себя к деланию добра. Что нам мешает делать добро? Очень часто кажется, что мешают только какие-то внешние признаки. Ну, там у нас недостаточно денег, или нам не дали возможности проявить себя, или здоровья не хватило. На самом деле мешает добру внутреннее состояние человека. Мешают страсти, которые находятся внутри нашего сердца. Вот это главное препятствие к добру – наши страсти. Страсти, они не позволяют получить благодать Божию, не позволяют человеку очиститься, чтобы стать творцом настоящего добра. И вот когда это осознаешь и понимаешь, то тогда начинаешь смотреть внутрь себя. Тогда понимаешь, что источник добра, которого я могу сделать людям, находится внутри меня. И мне надо не бегать по всему миру и искать, где бы я мог кому-то помочь. Я должен заглянуть в свое сердце и увидеть, какое там зло, как его искоренить, как его победить, как победить те страсти, которые находятся в моем сердце. И тогда Господь даст возможность совершать добро и для людей. Не случайно все подвижники, святые, преподобные, именно с целью делания добра, потому что душа жаждала добра, жаждала любви Божией, они уходили в пустыни, они уходили в затворы, они уединялись для молитвы, для покаянного подвига, прекрасно понимая, что только так они смогут сделать добро, когда они очистятся от греха, когда они победят свои страсти, когда они смирят свою гордыню. И тогда сам Господь уже будет действовать в них и совершать через них добро.
Вот. То есть, если честно и строго заглянуть внутрь себя, то нельзя сказать, что я добрый человек, я без Бога могу совершать добро. То есть, это так сложно творить добро на самом деле.
Если нам кажется, что мы можем без Бога сделать что-то доброе, мы находимся в состоянии прелести, самообмана. И, к сожалению, пытаясь что-то делать доброе в таком состоянии, человек все больше и больше делает ошибок, порой непоправимых ошибок. И потом приходит просто в состоянии отчаяния и говорит, озлобляется уже на весь мир, говорит, что вообще добра не существует. На самом деле оно существует, только надо было сначала увидеть его в своем сердце, сначала подготовить свое сердце для делания добра. И вот здесь хотелось бы сказать о том, что каждому желающему сделать добро необходимо совершать подвиг. Подвиг борьбы с самим собой. Вот поэтому Святая Церковь нам дает такие удивительные средства. Дает молитвенные правила, благословляет совершать. Благословляет нам совершать посты, участие в богослужениях, в таинствах. Для того, чтобы этим подвигом начать приближаться к настоящему добру. А без подвига невозможно добро. Невозможно сделать добро, когда вот тебе все удобно, все легко, все хорошо. И вот здесь сразу встает вопрос. Неужели добро неприятно делать? Приятно его делать или неприятно? Ну, наверное, многие могут сказать, ну как же, приятно сделать доброе дело, потом очень хорошо на душе. С одной стороны так, но с другой стороны, когда только начинаешь, приступаешь к этому делу, бывает очень тяжело и неприятно, потому что надо побеждать самого себя, побеждать свою гордыню, свою лень, свое самомнение, самонадеянность и так далее, и так далее. Это бывает очень больно и неприятно. Но зато это как лекарство, которое действительно дает настоящее здравие человеку, дает ему возможность видеть ясно и самого себя, и окружающий мир, и понимать, что является настоящим добром, а что добром не является. То есть появляется добродетель рассудительности, которой отличались все святые угодники, старцы, преподобные. Они умели рассуждать и отличать добро от зла, что надо делать, что не надо. Хотя, по видимости, казалось все наоборот. Когда люди приходили к ним и спрашивали советы в житейских делах, они давали совершенно неожиданные ответы. Это было непонятно, почему они так отвечают. Как раз потому, что они были рассудительны. И уже со временем потом люди, которые спрашивали, понимали, что совет старца был действительно правильным и верным, единственно верным.
То есть, если человек получает приятное ощущение от того, что он творит добро, это не всегда истина, это может быть обманчивое ощущение.
Вообще плохо жить по ощущениям, ориентироваться на свои ощущения, потому что ощущения могут быть ошибочными, они могут быть неверными, неправильными. Лучше ориентироваться на заповеди Божьи, сравнивать свою жизнь, свои поступки с тем, что заповедует Господь. Тогда будет более верная оценка. Кроме того, есть еще другой способ, очень хороший, который многие святые отцы советуют. Это состояние молитвы. Если человек сохраняет желание молиться, если у него усиливается желание молитвы, значит, то, что он делает, правильно.
На правильном пути.
А если пропадает желание молиться после каких-то добрых дел, так называемых, в кавычках, значит, это дела недобрые.
Вот. На крыльях тщеславия,
можно сказать. Да, можно навещать больных, можно помогать старикам, но все это дело с тщеславием. И, приходя домой, такой человек ощущает какую-то внутреннюю пустоту и совершенно нежелание молиться. И он говорит, я очень устал, я так сделал очень много добра. Уж ладно, мне Господь простит, я не буду молиться. Но это признак того, что это добро было ненастоящее.
У нас звонок. Отец Иван, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Вечер добрый, дорогой батюшка, добрый день.
Добрый
дорогой
вечер.
Батюшка, дорогой ведущий, добрый день. Батюшка, у меня такой вопрос. Скажите, почему вот, когда мы делаем добрые дела, то за этим следует практически на вторые сутки искушение? Или клевета какая-нибудь прилетит, или какая-то неприятность на работе. И глядишь, и так скорбей достаточно много. И жизнь штука сложная. Понятно, что это надо терпеть все. Но в то же время смотришь на других людей, например, на своих коллег. Они сидят спокойно, пьют чаек, ни о ком не думают. Ну, вот не занимаются какими-то либо добрыми делами. И ничего, никаких искушений их нет. А вот как сделаем добрые дела, прилетают тут же искушения. Вот такой вопрос. Спасибо большое за ответ. Помоги вам, Господи.
Спасибо. Спасибо за вопрос. Очень важный вопрос, очень серьезный. И ответ на него дает апостол Павел. Говорит: братья, радуйтесь, когда впадаете в различные искушения. Потому что искушение после доброго дела – это признак того, что Господь принимает это дело. И не только принимает, но дает вам возможность не возгордиться, дает нам возможность остаться в добре. Потому что искушения, которые мы потом терпим, они нас смиряют, они нам не дают возможности гордиться и тщеславиться тем, что мы как будто бы что-то хорошее сделали. Поэтому это хорошо, что есть искушение после любого доброго дела. Это знак того, что Господь принимает это дело. А когда нет искушений, значит, нет и добрых дел. Поэтому не расстраивайтесь, а радуйтесь и благодарите Бога, что Господь посылает искушение.
Как реагировать, когда люди начинают хвалить тебя после совершения доброго дела?
Ну, как, лучше вообще никак не реагировать и понимать, что... Потому что если ты скажешь, да, да, это так, ты принял похвалу, почесаешься. А если ты скажешь, да нет, я грешник, ты тоже немножко тщеславишься, ты смиренничаешь. Поэтому лучше молчать и про себя понимать, что людская похвала, она всегда не объективна. Люди обычно хвалят не потому, что действительно доброе дело сделал, а просто или хотят тебя поддержать, подбодрить, сказать что-то приятное. В этом нет ничего плохого. Но надо это выслушать молча и не придавать большого значения этим словам, потому что это не совсем верно, то, что говорят люди. Тем более люди не знают нашего внутреннего состояния, в каком состоянии мы находимся, когда делаем добро. Они видят только внешне. А мы можем заглянуть внутрь в этот момент, увидеть себя и сказать, ну да, может быть, внешне это было, выглядело очень хорошо и красиво, но с каким состоянием сердца я это делал, с каким ропотом, с каким недовольством? Разве за это можно хвалить меня?
А в итоге именно внутреннее состояние и важно, оказывается.
Да, потому что внутреннее состояние, оно как раз и формирует человека, оно как раз и определяет его жизненный путь, не внешние поступки, а внутреннее состояние. И поэтому не надо обращать внимание на похвалу, и все.
А если люди дарят подарки человеку в благодарность за совершенное доброе дело?
Надо благодарить людей и понимать, какие они добрые, что они мне ни за что дарят подарки. Они просто очень добрые, они хотят меня чем-то утешить. И спасибо им большое. И надо быть очень благодарным им, но не считать, что это плата за какое-то добро, которого и не было. Просто доброта человеческая, и все.
Как избежать человекоугодия на пути совершения добрых дел?
Мы говорили о том, что добро – это исполнение заповедей Божьих. Если мы думаем о том, как угодить Богу, как исполнить волю Божию, то мы не думаем о том, как угодить людям. Потому что это невозможно – угодить и Богу, и людям. Если ты угождаешь Богу, обязательно будет кто-то недоволен. Если ты стараешься исполнять заповеди, обязательно кто-то будет воспринимать это с негодованием и с осуждением тебя. Если есть цель исполнять заповеди Божии, то никогда не будет человекоугодия. Вот. Конечно, человеку горе возникает от боязни, что нас кто-то осудит, что нас не примут, нас не оценят. Но ведь это не важно. Главное, чтобы нас Господь принял, наши дела. А как люди будут отзываться о нас, это не важно. И все Евангелие, заповеди Божьи как раз об этом говорят, что блаженны, когда поносят вас. Вот, в мире будете скорбны, вы будете печальны, но печаль ваша в радость будет. Вот это вот христианская жизнь. Она внешне печальна, она связана и со скорбями, и внутренними, и внешними. Но эта печаль, если она печаль от скорбей, она претворяется в радость, когда человек до конца проходит свой жизненный путь и несет свой крест без ропота и без осуждения.
Еще один звонок у нас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
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 Добрый вечер.
У меня вопросы. Как приучить себя к послушанию? Как приучить себя к послушанию? И почему так важно скрывать свои хорошие дела?
Угу. Спасибо. Спасибо. Ну, очевидно, что вот эти два вопроса, они связаны. Потому что послушание, оно помогает отсечь свою волю. Оно помогает отсечь гордыню. Когда человек делает все по послушанию, он даже не понимает, что он не осознает, что он делает добрые дела. Он просто обязан это делать. И не воспринимает это как особый подвиг, особый добродетель. Только надо видеть, ради чего ты делаешь. Ради исполнения заповедей Божьих. Ради чистоты сердца. Потому что это наша обязанность христианская. Вот. Исполнять заповеди. Поэтому мы не воспринимаем, что мы делаем что-то необыкновенно доброе и хорошее. И особенно хорошо получается добро тогда, когда делаешь его по послушанию. Когда ты делаешь благословение, исполняешь. Когда ты не сам это придумаешь, а когда тебе это скажут, когда тебе это благословят. Тогда действительно это по-настоящему хорошо и добро, потому что это не воспринимается как личное какое-то, личный подвиг, как личное совершение. Это воспринимается, мне сказали, я должен это сделать, я это сделал. Вот. Слава тому человеку, который мне это сказал. Он, это вот его идея, это он придумал так хорошо, я сделал. Вот. Поэтому это как раз и послушание, и смирение, они связаны друг с другом. Если делать по послушанию, то все получается со смирением. И тогда человек не портит своих добрых дел гордыней, тщеславием. Тогда эти добрые дела действительно становятся добрыми и являются для него духовным богатством, тем сокровищем, которое мы берем с собой для жизни вечной. Вот.
Если человек встает на путь совершения добрых дел, то у него меняется и углубляется отношение к церковным таинствам. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Безусловно. Безусловно, потому что только таинства церковные дают человеку возможность победить самого себя, победить зло, которое внутри. Только таинства церковные могут преображать человека, давать ему ощущение духовной радости, свободы от греха. Только таинства церковные дают возможность человеку ощутить жизнь вечную в своем сердце. Поэтому необходимо участие в таинствах для того, чтобы делать добро. Но это участие всегда сопряжено с подвигом. Это участие всегда сопряжено с преодолением своей лени, своих страхов, своей гордыни. Многие жалуются на то, что я вот с удовольствием читаю духовные книги, я даже молюсь, но вот на исповедь мне прийти очень тяжело. А причаститься, подготовиться мне очень тяжело. Вот самое главное, человек не достигает. Хотя много читает, и Евангелие читает, и считает себя добрым, и старается никого не обижать. Но самое главное не получается, потому что это и есть самое главное добро – прийти к Богу. А церковные таинства – это и есть тот самый короткий путь, чтобы прийти к Богу, чтобы стать причастником божественной благодати. И, собственно, именно церковные таинства и помогают нам преодолеть себя, помогают нам понять вообще, каким путем нам идти. Помогает нам понять волю Божию. Вот.
То есть, если без благодати невозможно совершить настоящее добро, то справедливо, что и без таинств человек не может совершать истинное добро. То есть все его добро оказывается пустым или добром с какой-то примесью, нечистым добром.
Безусловно, мы же вспоминали о сеятеле. Сеятель сеет благодать. И вот посеяна благодать, только тогда может вырасти плод. Вот сердце человека может тогда произвести добро, когда оно получило благодать. И без благодати никакого добра невозможно. Невозможно делать добра без Бога. Естественно, без таинств церковных невозможно действительно совершать добро. Конечно, есть люди, которые еще не познали вот церковной жизни, они еще не пришли к этому, они делают добро по наитию своего сердца. Но это тоже действие благодати. Потому что благодать, она действует во всем мире, просто в разной степени. Конечно, но в наибольшей степени она действует в таинствах церковных, в Церкви Христовой. Вот.
Потом... Может ли быть такое, что человек участвует в церковных таинствах, но поверхностно не принимает благодати, и, соответственно, жизнь его как бы пробуксовывает, он не творит истинно добрых дел, как бы стоит на месте, можно сказать.
Ну, безусловно, многие из нас это чувствуют в себе, что можно много лет ходить в храм и часто причащаться, но не ощущать в себе благих перемен. Вот. Как однажды Серафим Саровский после службы сказал, когда в храме было много причастников, он сказал: а вот многие подходили к чаше, но причастило всего несколько человек. Господь причастил только несколько человек, потому что среди множества людей только немногие подходили со смирением, с покаянием и с готовностью принять таинство. А многие подходили формально. И поэтому остались непричащенными. То есть остались, как бы таинство над ними не совершилось. Формально совершилось, но реально никакой перемены в человеке не произошло. Он не принял благодати, а значит, таинство осталось для него бесполезным.
Вот. У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире.
Добрый вечер, уважаемый батюшка и ведущий. Простите, пожалуйста, у меня вот такая простая ситуация, но я не знаю, как мне правильно быть. И впадаю в отчаяние. Батюшка, муж очень много курит, я человек нездоровый, и мне очень тяжело в этой ситуации. И я отчаиваюсь, и потому что у меня чисто физически не хватает сил. Да, я прошу его выходить из квартиры или курить меньше, но он, ну, как-то вот отговаривается, да, и мне бы очень хотелось, я вот понимаю, что это испытание, что, наверное, по моим грехам как бы вот такая ситуация. Скажите, пожалуйста, вот как мне исполнить волю Божью, потому что мне бы хотелось, но у меня нет сил, я не знаю, как мне быть. Помогите, пожалуйста.
Да, вопрос серьезный, вопрос сложный. Как исполнить волю Божию? Господь всем хочет спастись. И вам, и вашему мужу хочется, желает спасения. Чтобы решить эту проблему, может быть, надо отвести мужа на исповедь и сказать ему, что вот ты не можешь бросить, даже сейчас, когда я болею, когда мне тяжело, у тебя не хватает сил даже на это, чтобы пожертвовать ради меня вот этим, этой страстью. Тогда пойдем в храм, пойдем исповедоваться, причащаться, чтобы Господь тебе помог преодолеть самого себя. Потому что это не только зависимость физическая, курение. Это болезнь души, это пристрастие, это, ну, своего рода гордыня, когда человек не хочет в себе ничего ломать, не хочет себя перебороть, не хочет чем-то пожертвовать ради близкого. Поэтому самый лучший, верный способ – это пригласить его в храм. Хотя бы для начала просто побеседовать со священником, чтобы была такая покаянная беседа, чтобы он понял вообще, что он живет совершенно неправильно, что он должен ради своих близких, наоборот, и страсти свои искоренять, и уступать, и трудиться, чтобы быть полезным, чтобы быть настоящим мужем, любящим. А он этого не делает, он не хочет этого сделать. Так приведите его в храм и молитесь за него, чтобы Господь дал ему ощутить, насколько он неправ, ощутить свою жестокость по отношению к вам. Только, конечно, не надо его упрекать, потому что он жестокий, а просто молитесь за него, чтобы он это сам почувствовал. Человек должен сам почувствовать, только тогда он начнет исправлять себя.
Этот вопрос связан с нашей сегодняшней темой, ведь самое главное препятствие в творении добра – это страсти, которые гнездятся внутри. Да. С чего начать борьбу со страстями?
Наверное, борьба начинается тогда, когда человек увидит себя в ужасном состоянии, когда он понимает, что страсть его просто губит, что он ничего сделать не может с ними, с этими страстями. И тогда он обращается к Богу. Тогда он просит у Бога: «Господи, исцели меня, Господи, помоги мне». Тогда он смиряется, понимает, что он хуже всех, что он недостойный. Недостойный стоять в храме, он недостойный причастия, как все, потому что он хуже всех. И тогда вот это покаяние и смирение рождает в нем жажду. Он начинает молиться, он начинает просить: «Господи, помоги мне, я погибаю». И вот тогда происходит чудо. Тогда вдруг ощущается какая-то тишина, радость. Появляется надежда. И появляются силы бороться с собой. Вот так начинается борьба со страстями. Но она невозможна, если человек, сделав первый шаг, не продолжает потом. Ведь здесь необходимо постоянство, неотступность. Пускай и маленький, но подвиг, который совершается постоянно. Пускай и маленькое, но молитвенное правило, которое нельзя оставлять. Пускай и легкий, но все-таки пост, который воздержание, которое помогает человеку отсечь все лишнее, что мешает ему на этом пути. Вот.
У нас еще один звонок. Давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем.
Здравствуйте, здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущая. У меня вот такой вопрос. Я сама люблю вот делать добро людям, и кто ко мне обращается за помощью, я с удовольствием, с большим удовольствием это делаю. Но когда мне нужна что-то помощь, я как боюсь обременить этого человека и стараюсь сделать все сама, чтобы не придать человеку как-то вот беспокойство или его обременить в чем-то. Или мне наоборот нужно то же самое, так же попросить его, чтобы и он сделал какое доброе дело. Разъясните, пожалуйста, батюшка. Спасибо вам.
Спасибо за вопрос. Действительно, многие люди стесняются обременить близких и о чем-то попросить. Но ведь не только мы должны делать добро, мы должны дать возможность нашим близким для нас делать добро. Я думаю, что это даже некая такая гордыня, что вот я не хочу ни от кого никаких услуг принимать, вот я уж сам как-то все сама сделаю, все сам сделаю. Есть даже такие люди, которые говорят: вот я приближается старости, немощи, но я ни в коем случае не хочу никому быть в тягость. Не хочу, чтобы за мной ухаживали, меняли мне памперсы, видели всю эту вот немощь мою. Не хочу этого. В этих словах некая гордыня проявляется. А почему бы не смириться? Ну, пускай видят твою немощь. Потому что людям это полезно. Тебе помочь, потрудиться, за тобой поухаживать. Они же через это тоже спасаются, они через это тоже приобретают добродетель, и для них открывается возможность вечной жизни. Поэтому ни в коем случае нельзя так рассуждать, что вот я буду делать добро, а мне никого добра не надо, не делайте. Угу. Вот. Как раз мы взаимно друг друга дополняем, и вместе друг другу делаем добро и спасаемся.
Отец Иоанн, как отличить истинное добро от ложного?
Вот, действительно, бывает очень сложно отличать, очень сложно. Первое, о чем можно заметить, сказать, конечно, истинное добро – это исполнить заповеди Божии. Но бывает, что и вроде как внешняя заповедь исполнена. Есть еще состояние души человека. Если что-то делается со смирением, с кротостью, с благодарностью Богу, то, скорее всего, это делается доброе дело. А если делается с гордыней, с тщеславием, с обидой, что вот я делаю добро, а мне никто за это и спасибо не скажет, то, значит, уже добро перемешано со злом, значит, оно уже не является настоящим добром. Вот это вот смирение – признак настоящего добра. Ведь люди, которые делают добро настоящее, они даже и не подозревают, что они его делают. Вспомните Евангелие о страшном суде, который мы читаем накануне Великого Поста. Господь судит людей, и праведников ставит по правую сторону, а по левую сторону стоят грешников. И праведникам говорит, что вы меня накормили, напоили, посетили в больнице, поэтому войдите в радость от самого небесного. А они по смирению отвечают, что «Господи, когда мы тебя видели жаждущим и напоили, когда мы тебя видели в темнице? Мы этого не видели, мы это вообще не делали, мы ничего доброго не сделали». Вот признак настоящего добра – это смирение. Когда человек даже делает добро и не осознает, и не видит, что он делает добро. Просто по-другому он не может. Он понимает, что это необходимо. Как по-другому жить? Поэтому никакого тщеславия, никакой самооценки в этом нет. И вот это значит, что человек действительно пребывает в добре. Это не только какой-то поступок добрый, а это вообще состояние души человека – пребывать в добре, постоянно в добре. Вот. Ведь все зависит от того, каким духом живет человек. И вот этот дух, он выражается в поступках. Если дух добрый, то и поступки добрые. Если в сердце зло какое-то, то и поступки злые. Как говорится в Евангелии, что от избытка сердца говорят и уста человека. Если в сердце добро, то и уста говорят добро. Если зло, то уста говорят всякие проклятия и нехорошие слова.
А те люди, которые стояли по левую сторону, они...
А те по левую сторону, наоборот, они говорят, они не понимают, в чем они согрешали. Они говорят: «Господи, мы не видели тебя никогда ни алчущим, ни жаждущим». Они как бы говорят те же самые слова, что праведники.
Только наоборот.
Но получается. Наоборот получается, в другом смысле, что они не видели того, что они могли бы сделать доброго. Вот. Они даже не понимали, что они добра не делают. Им казалось, что они делают добро, что они хорошие, что они все нормально. Оказывается, они добра не сделали. И поэтому заслужили наказание от Бога.
Как нам в своей повседневной жизни увидеть возможность сделать добро?
Думаю, что чтобы видеть добро, как его сделать, нужна чистота сердца, которая приобретается молитвой, приобретается воздержанием, приобретается терпением разных скорбей. У человека появляется чистота сердца, и в таком состоянии хорошо видно, а к чему призывает Господь, а что хочет Господь от меня в этот момент, а в чем воля Божия. И это каждый день такой вопрос возникает, не просто в масштабах всей жизни. Вот с утра начинается новый день, и христианин, помолившись, поблагодарив Бога, ощутив радость сердца, тишину, он вдруг начинает ощущать, может быть, это голос ангела-хранителя, приходит мысль какая-то благая, что вот сегодня надо бы сделать то-то или пойти туда-то. Это приходит как будто извне, это приходит как вот как дар Божий, какая-то вот такая добрая мысль. И эту мысль важно сразу реализовать. Не отсечь ее, не отложить на потом, а сразу реализовать. Потому что часто это бывает голос ангела-хранителя. Вот.
Вы сказали, что эта мысль возникает из радости и тишины. А если у человека беспокойная жизнь, загруженная различными обязанностями, делами, суета, возможно ли в суете творить добро?
Бывает разная суета. Бывает суета внешняя, многозаботливость внешняя, но при этом внутри все равно должна быть тишина. Если нет тишины, то человек не поймет воли Божией, не отличит, что добро, что зло. Он все равно не увидит своего пути. Поэтому необходимо в любом состоянии внутренняя тишина. Каким бы ни был занят делом человек, какой бы профессии ни принадлежал, все равно для него важно сохранить чистоту сердца внутри, сохранить такую беспопечительность. Вот прошлое воскресенье читалось Евангелие о том, что Господь в пустыне насытил 5000 человек. И вот очень интересно, что Он совершил великое чудо в пустыне, когда эти люди отложили все свои житейские дела, попечение, торговлю, заботы. И в пустыне человек получает благодать Божию, получает от Бога дары духовные. Когда он внутренне свободен от многопопечительности, когда он находится в внутренней тишине. Вот. Не случайно мы приходим в церковь и видим слова, что всякое ныне житейское отложим попечение. Мы в церкви должны быть как в пустыне, мы должны отложить все житейское попечение, только тогда мы можем принять дары Божии.
И только тогда мы можем творить настоящее добро.
Да, да. Угу. Это, в общем, парадокс, но это так, что настоящее добро делали те, кто уходили в пустыне, кто закрывался для молитвы, кто уединялся для покаяния. И только тогда вот именно такие люди сделают самое большое добро для людей. Пример преподобный Сергий Радонежский, многие другие святые, которые вроде бы начали с того, что совершали свой личный подвиг покаяния, а оказалось, что они спасли Отечество. Они, как преподобный Сергий, объединили Святую Русь и дали возможность победить врагов. Вот удивительно, что из внутреннего состояния человека потом происходит великое добро для всех.
Хотя, казалось бы, уходя от людей, люди лишали себя возможности творить добро.
Да, это большое искушение. Например, для монахов, когда лукавый им говорит, зачем ты ушел в монастырь, ты бы мог сделать столько добра.
Да.
А как раз он добро-то и сделает тогда, когда он победит свои страсти. И тогда он сделает добро. Для всех нас, не только для монахов. Нам всегда кажется, что лучше мы пойдем навестим своих соседей, стариков, больных, чем будем читать молитвенное правило. И мы ошибаемся, потому что мы что-то делаем, 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 а в результате ничего доброго мы в себе не ощущаем. Одна только суета, пустые разговоры и ощущение какой-то досады, что что-то вот не так получилось. Тут хотели доброе, а получилось недоброе дело.
И, наверное, будет более ценным сделать хоть малое что-то, но в нужном духе.
Да, да, поэтому важно сохранять этот дух, духовный мир, такую беспопечительность, внутреннюю тишину, для того, чтобы что-то сделать хорошего, доброго.
Вот. Почему добрые дела являются сокровищем для души?
Это сокровище, потому что это то, что накапливает человек для вечной жизни. Об этом говорил Ефрем Сирин. Что мы с собой возьмем туда, на небо? Ни богатство, ни имущество, ничего мы с собой взять не можем. Можем взять только добрые дела, которые будут для нас тем возможностью войти в жизнь вечную. Будут тем как раз сокровищем, которое нам позволит наследовать вечную жизнь. Поэтому когда мы совершаем какое-то настоящее добро, мы понимаем, что мы чем-то обогатились. Вот ощущение приобретения, ощущение, что что-то сделано для вечной жизни. Вот. Поэтому, конечно, добрые дела, они необходимы нам не только для того, чтобы все вокруг на земле было хорошо, а для того, чтобы и наследовать нам вечную жизнь. Потому что добро открывает для нас Бога, открывает вечность.
Как человек может научить добру окружающих людей?
Я думаю, что научить никого нельзя, пока сам Господь человека не вразумит. Мы можем только молиться, можем проявлять снисходительность, терпение. Ну, естественно, быть каким-то примером, хотя не всегда мы таким примером являемся. Но, во всяком случае, прощать. Когда ты чувствуешь, что тебя простили, то ты невольно наполняешься какой-то благодарностью, и какое-то добро в сердце появляется, доброе чувство, что вот как же я такое плохое, меня простили. Хочется в ответ тоже и простить, и сделать что-то доброе. Наверное, только так, прощением снисхождением, любовью и молитвой к человеку.
У нас еще один звонок. Давайте на него ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, простите, пожалуйста, вот такой у меня вопрос, и прошу ваших святых молитв обо мне, Галина, со сродниками, с очадами.
Угу, хорошо, помолюсь,
Галина. Я в течение 4 лет помогала своей снохе, родившимся погодкам, внукам, сыну, всем, чем только могла. Я занимаюсь социально-общественной деятельностью, вот, никогда ничем никого не укорила, не оскорбила, только вот старалась помогать. Вот, и я их кормила. Сын у меня, вот, к сожалению, как-то не очень хорошо его воспитала, что он не обеспечивает свою семью. Но я надеюсь на то, что он все-таки вот опомнится. В общем, кормила, одевала, обувала полностью все. Сейчас он освободился из тюрьмы, так получилось, что он туда попал. На меня обрушилась целая лавина. Я попала 2 раза подряд в аварию. Сейчас осталась без машины, осталась без работы, без копейки денег. На меня восстала сноха, на меня восстал сын. Против меня восстала дочь. Все против меня. Вот я сейчас сижу одна, маму я похоронила в этом году 17 марта, я за ней долго ухаживала, лежачая. И вот сижу у разбитого корыта и думаю, что я сделала не так. Все от меня отвернулись. Может быть, не надо их было кормить, может быть, я их разбаловала. Что вот добро, в чем оно заключается по отношению к близким? И последнее, я очень люблю своих внуков, они очень любят меня. Меня сейчас не дают совершенно с ними общаться, запрещают. И сын говорит, что бабушка умерла, и поносит меня нехорошими словами в присутствии вот 3-4-летних детей. Спаси вас, Господи. И помолитесь обо мне, пожалуйста.
Хорошо,
мне
Галина, очень тяжело. Помоги Бог. Помоги Бог, Галин. Конечно, это просто боль души. Когда все время, всю жизнь стараешься и ничего не получаешь. Но ведь если вы по-настоящему стремились сделать добро людям, то смиритесь сейчас, вот, чтобы оно действительно было добром. Не обижайтесь ни на кого. А потом, может быть, и какая-то вина есть. Подумайте, не всегда добро это, не всегда помогать, угождать близким это добро. Иногда это просто бывает человеку угодим или такой вот, ну, балуем мы, бывает, и детей своих. Вот, потому что нам это приятно. Вот нам приятно вот, чувствовать себя добрыми. И мы их балуем. Хотя не задумываясь, полезно им это или нет, то, что мы им даем. Может быть, это их развращает. Может быть, это им приводит их к лености, к расслабленности. Поэтому всегда надо думать, как наше добро отзовется на людях, что оно им даст. Потому что настоящее добро, оно дает человеку желание идти к Богу, желание самому пребывать в добре. А если это просто расслабляет, если это приучает к такому потребительскому отношению, к ничему не деланию, что за меня все сделают, мне помогут, то значит, это уже не добро, это потакание греху. Может быть, и такое было. Подумайте, помолитесь. Но в любом случае, необходимо как-то что ли, заглянуть внутрь себя, покаяться, прийти на исповедь, подготовиться к исповеди, еще раз пересмотреть свою жизнь, вспомнить, что было не так, и принести Богу покаяние, попросить у Бога сил и терпения, чтобы сейчас в этой трудной ситуации все со смирением принять, со смирением без ропота, с любовью к ним, молиться за них, чтобы Господь им помог, чтобы Господь их вразумил. Но ни в коем случае не озлобляйтесь на родственников, не обижайтесь, потому что ропот и обида приводит только к унынию и лишает нас милосердия и благодати Божьей. Дай Бог силу вам и терпения, Галина.
Спасибо вам большое, отец Иоанн. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Может быть, еще несколько слов для наших телезрителей о том, как делать истинное добро.
Ну вот еще раз хочу напомнить о том, чтобы делать истинное добро, надо прежде всего увидеть зло внутри себя, начать с ним бороться с помощью Божией. Вот. Жить не по своей воле, а жить по воле Божией. Жить по евангельскому слову. И все делать со смирением. Все делать как благословение Божие, как послушание у Бога. не считаю, что мы совершаем что-то великое и особенное. Даже не думаю, что мы какое-то там добро делаем. Мы просто живем так, как заповедал нам Господь. Потому что в этом заключается для нас радость. В этом и заключается для нас жизнь. И жизнь вечная. Поэтому я всех призываю к тому, чтобы искать этого пути. Искать пути радости с Богом. Искать настоящей любви. Любви к Богу и к ближним. Вот. И тогда вот добро, которое мы сможем ощутить, ту милость от Бога, которую мы можем ощутить, это добро мы сможем приумножить. Вот. И тогда действительно уже сейчас будем ощущать вечную жизнь в своем сердце, радоваться Богу за все благодарить. Желаю всем помощи Божией, благословения и дела ненастоящего добра христианского. Спаси Господь.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма иконы Божией Матери Отрады и Утешения на Ходынском поле протоиерей Иоанн Кудрявцев. Всего вам доброго и до новых встреч!